Журналист Ринат Давлетгильдеев с нами на прямой связи. Ринат, приветствую.
Да, приветствую и тебя, дорогой Вадим, и всю замечательную аудиторию Грэма.
Давай начнем с Бориса Корчевникова и его интервью с Маргаритой Симоньян. Как я понимаю, ты его посмотрел, изучил. Она не хотела говорить о своем ребенке, но с первых минут об этом заговорила. И дальше там уже случилось то, что случилось. То есть такая резонансная история про то, что происходит с семьей Маргарита Симоньян. Мне кажется, важно сделать такое пояснение, что рак не выбирает, у каждого он может случиться, мы здесь не злорадствуем, мы просто обсуждаем некое публичное явление, которое сама Маргарита Симоньян решила сделать публично. Поэтому это все-таки важно обсудить. Вот как ты считаешь, для чего она продолжает вот именно такую публичную историю собственную рассказывать?
Ты знаешь, для меня это, наверное, самое непонятное во всей этой ситуации и во всей этой трагедии Маргариты Симоньян, потому что, конечно же, вот если мы просто задумаемся о том, через что ей приходится проходить, есть ли правда думать, что это так, да, то есть здесь мы должны делать несколько сносок, ту сноску, которую ты сделал в самом начале, и вот я все-таки сделаю еще одну сноску. Меня уже обвиняют в кровожадности, но я не могу этого не произнести, если мы верим Маргарите Симоньян. Если мы верим и в ее рассказ про ребенка, и в ее рассказ про ее персональный рак, потому что, ты знаешь, честно скажу, каждый раз, когда я об этом пишу или говорю, потом ко мне приходят комментаторы, и в том числе как просто люди, которые хотят везде найти конспирологию, так и эксперты, которые сомневаются в правдивости слов Маргариты Симоньян, в ее искренности. Но, конечно, то, что, опять-таки, да, вот есть две точки зрения на эту ситуацию. Первая точка зрения – мы верим, вторая точка зрения – мы не верим. Если мы верим, да, то, конечно, несмотря на то, что Маргарита Симоньян слуга режима, и не просто слуга, да, а один из самых кровожадных, самых неприличных, самых страшных представителей нынешней российской власти и российской пропаганды, конечно, можно только посочувствовать, потому что, ну, не хочется никому пожелать подобного. Но если все это правда, да, и мы сочувствуем Маргарите, все равно вызывает вопросы, зачем она это все вываливает на публику, зачем она про это так много, так часто, так активно говорит и пишет. И, честно говоря, этим вопросом задаются многие, и я тоже. Если у тебя боль, если ты переживаешь такую драму, то как будто бы, ну, нужно оставаться с семьей, с самыми близкими, и все это не делать темы обсуждения, тем более понимая, что ты один из самых ненавидимых людей русскоязычного интернета. Да? То есть, ну, Маргарита Симоньян, она живет не в вакууме, она понимает, что в основном чувства, эмоции, которые испытывают к ней люди, это ненависть. Это ненависть, это раздражение. Да? Ну, такая уж у нее жизнь, так она заработала, да, за эти годы в профессии пропагандистки, кровавой пропагандистки, себе такую репутацию. Да? Мы говорим Симоньян, мы подразумеваем пропаганду. Мы говорим Маргарита Симоньян, Симоньян, мы имеем в виду ложь, да, вранье. И такое кровавое вранье. Поэтому вот это главный вопрос. И ты тоже обратил на это внимание. Хочу еще раз зафиксировать внимание зрителей на этом моменте. Вот тот фрагмент, который разлетелся по телеграмму, это первая минута передачи. Это самое начало. Да? То есть Маргарита Симоньян, Симоньян входит в кадр. Борис Корчевников, как ему свойственно, плачет. Он всегда плачет. Он очень эмоциональный человек, особенно в последние годы. Он часто льет слезы для меня крокодиловые. И тут же она говорит: я не хочу об этом говорить, но я скажу. Да? Я так долго бежала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Мне так не хочется этим делиться, что я не могу молчать и делюсь этим в первые же секунды своего интервью. Я уже как-то говорил об этом, складывается ощущение, что Маргарита Симоньян кричит: «Пожалейте меня». Да, что каждое публичное появление – это мольба. Мольба такая. Обратите внимание на то, как мне тяжело. Какая молодец, я совсем справляюсь. Но вы только посмотрите, как ужасна моя жизнь, как непроста. Что же за судьба-то такая? Да? Где же Бог? Ну вот кажется, как раз если есть Бог, то вот подобные ситуации заставляют нас поверить в то, что и кара существует, да, и не знаю, как эта вселенная энергия, она как будто бы есть. Я вчера написал об этом пост, и, например, Павел Лобков, мой старый товарищ, он не удалил из друзей, очень картинно и публично, он пришел ко мне,
да,
в комментарии.
Да, я видел его комментарий.
Да, я удаляю тебя из друзей и желаю тебе судьбы Тиграна Кеосаяна. и здоровье Маргариты Симоньян. И меня многие обвинили в кровожадности просто потому, что я задавал вопросы. Да? Примерно те же вопросы, которые задаю сейчас в этой беседе с тобой. Ну, то есть я не считаю себя кровожадным, но здесь я, конечно же, не могу делать вид, что я не переживаю эти чувства и что эти мысли меня не посещают, что я испытываю. Ну, отчасти я испытываю какую-то радость от отмщения, что ли. Дети совершенно ни при чем, но ведь украинские дети, убийца которых на самом деле является Маргарита Симоньян, тоже ни при чем. И здесь нельзя на одну чашу весов ставить одних детей, на другую чашу весов ставить других детей, но и не думать об этом тоже нельзя. И моя подруга, она правозащитница из Германии, Евелина Чайка, написала там комментарий, который, мне кажется, очень верным. Для того, чтобы чувствовать в себе силы бороться, трагедия в семье Симоньян – это полезная вещь. Потому что таким образом ты видишь, что безусловный дьявол, каким является Маргарита Симоньян, тоже встретится с карой и кармой. И что отмщение будет. И что, может быть, даже если они сейчас чувствуют себя сильнее, вот такие истории им показывают, когда они просыпаются и смотрят в зеркало, что они зло, и что они совершали чудовищные поступки на протяжении всей своей жизни. И я, конечно же, если все это правда, да, опять-таки, я вынужден оговариваться, я, конечно же, желаю только здоровья детям Маргариты Симоньян, потому что они тоже тем более ни при чем, они не являются пропагандистами, им просто не повезло родиться в этой семье. Да и самой Маргарите Симоньян желаю здоровья, потому что мне хочется увидеть ее живой на скамье подсудимых. Мне хочется, чтобы она жила и слышала этот приговор, который будет произноситься вслух в ее адрес. Поэтому, конечно же, я желаю только здоровья, и детям я желаю только здоровья. Но, повторюсь, такие истории заставляют задуматься о том, что Бог, про которого так часто пишет Маргарита Симоньян, правда есть, если он видит зло.
Но там же есть история по поводу того, как она ходила в монастырь. В этом интервью она рассказывала, что у нее был хороший маникюр, что ее не узнала там настоятельница монастыря, а она хотела, то есть Маргарита Симоньян, самую грязную работу, дайте мне, я буду мыть туалеты. Я так понимаю, что она хотела это все в течение какого-то короткого времени осуществить. Она что-то сделала, какую-то работу, видимо, повредила маникюр, но сказала, что испытала облегчение. Это все было после начала большой войны, как я понимаю. То есть она как раз эту тему тоже поднимала в интервью с Корчевником.
Ну, она регулярно поднимает эту тему. Очень часто она пишет про это в своем телеграм-канале «Маргарита из дома». Да, у нее же несколько есть телеграм-каналов. По-моему, так я не хочу переврать, но вот есть официально главный ее телеграм, который Маргарита Симоньян. И потом есть еще два. Один про историю, а другой такой личный. И вот в этом личном она очень много пишет про Бога. Часто молится, она часто про Бога вспоминает, к Богу взывает, призывает. Там тоже приходят комментаторы. Она тут же банит людей, которые критикуют, задают неприятные вопросы, но оставляет комментарии всех вот таких, значит, своих фанаток, которые тоже вот «Боженька с вами», «Боженька замечательный», «Боженька, он вас спасет, он вам поможет, вы не отчаивайтесь, помолитесь, все будет хорошо». Таких комментариев, ну, примерно там 80% иногда под постами бывает. Да, она часто почему-то в последнее время про Бога вспоминает. Мне так удивительно, как человек, который является, ну, антонимом слова «Бог», может вообще это слово произносить, как в церковь она заходит, не знаю, как там, что там происходит внутри. Человека, у которого руки, ну, действительно уже не по локоть, там, не знаю, осталось ли что-то, что не в крови, да, в Маргарите Симоньян. Да, и важно понимать, что и Борис Корчевников, он же тоже очень воцерковленный, да, то есть это такое интервью двух людей, которые, ну, на самом деле смотришь и думаешь, ну, как же жаль мне верующих людей, если верующих людей представляют вот эти люди, да, как неловко, как неприятно, что за веру отвечают вот эти, ну, вот эти твари. Да, безжалостные и лишенные душ. Да, ну вот такой вот перевертыш, ну так в России все перевертыш, да. Ну, как бы вот и здесь тоже в определенном смысле мы этот перевертыш наблюдаем. Мне очень честно, ну, я вот читаю эти комментарии в мой адрес, типа того, который оставил Паша Лобков, да, желая мне судьбы Тиграна. Вот, да, мне не хочется быть зверем в глазах аудитории, мне хочется попросить прощения у тех наших зрителей сейчас, которые смотрят этот разговор и которые думают: «Ренат, что ж ты несешь, оставайся человеком, желаю всем только добра». Не получается. Не знаю, я бы очень хотел, у меня правда не получается. Я не знаю, может быть, я как-то радикализировался в последнее время, но я, кстати, за собой это наблюдаю. Но просто когда я вижу, что человек, который проходит через такое страдание, все равно не становится добрее по отношению к своим политическим оппонентам, все равно не приглушает вот свою интонацию ненависти, да, и все равно продолжает говорить и писать вот весь этот кошмар, который говорит, пишет последние годы, и я правда не понимаю, почему я этого человека могу жалеть или должен жалеть. Да, я жалею ее детей, если правда, если все, что она говорит про детей, правда. Но я не знаю, может быть, я черствый стал. Черствый, мне тяжело очень испытывать какую-то жалость.
Знаешь, я вспоминаю интервью, к которому ты имел отношение, мы с тобой его обсуждали, интервью Ксении Собчак у Маргариты Симонян, в котором это все еще до войны случилось, и там Симонян ведь показывала, что ей, в принципе, безразлично, что происходит. Она говорит, ну, Ксения как раз ей говорит, ну, это же там эксклюзив, еще что-то. Она говорит, мне все равно, Ксения, мне все равно. Вот у меня там то-то, то-то, в магазин схожу, мама приедет или что-то еще. То есть она как раз показывала, что это на самом деле карьера, это зарабатывание денег, статуса, но это не про идею. А что изменилось вот, в Маргарите Симонян, которая тогда, в общем, не скрывала того, что это просто обеспечивает ей безбедную хорошую жизнь?
Ну, она обеспечила себе безбедную хорошую жизнь. И да, я очень хорошо помню тот разговор, потому что я был тогда продюсером Ксюши, и я присутствовал во время записи. Но единственное, что Маргарита не дала мне физически присутствовать в кабинете, где она давала интервью, и Ксюша же работала с ушком всегда. Вот, это было интервью без ушка. То есть Ксюша фактически пошла, не знаю, на заклание к Маргарите Симонян, потому что вот они зашли вдвоем в кабинет, дальше дверь закрылась, у нас не было даже никакой связи, потом просто Ксюша оттуда выбежала, потом оттуда выбежала Марго с криками, я не буду отвечать на вопросы Ренаты. Ну, там что-то есть. Да,
там
и
много
Ренат,
про Ренату. Много про
там много про Ренату, да, там имя Рената упоминалось не раз, и Ксении, и Маргарита Симонян. Я помню, знаешь что? У нас там были вопросы, неприятные вопросы, которые касались, например, ну, очевидных фейков, которые транслировал канал Russia Today, которые были потом неоднократно разоблачены. Ну, это история про Петрова Баширова. Она вообще не хотела про это говорить, начала кричать. Ну, понимая, что ей просто нечего рассказать, ну, как бы черное-белое, да, но она привыкла называть белое черным, с другой стороны. Но все равно она начинала просто очень нервничать и истерить. Или история про эти вот бургеры имени Путина в Нью-Йорке, которые они придумали, сами сняли, сами срежиссировали, сами выложили, сами написали про этот текст и так далее. История про вмешательство во французские выборы. Ей было нечего ответить, и она прям кричала. Как только мы слышали слово «фейк», она начала кричать. Ну, это же понятно почему. Потому что она понимает, что это фейк. Она понимала прекрасно, что она занимается фейкометством. За большие деньги, да, чтобы обеспечивать себя. Так она и сейчас продолжает заниматься этим фейкометством, да. Врать про войну, да, врать, извращать смысл слова «патриотизм». Ну, вот она же вот этим занимается. Извращать смысл слова «Родина», извращать смысл слова «Бог», извращать вообще, в принципе, разговор про веру, да, потому что это интервью является, ну, извращением самого диалога про религию, про веру и про Бога. Интервью одного якобы верующего с другой якобы верующей. Ну вот, вот это это и жизнь, да, это и жизнь. Это, ну, как бы ложь, вранье и фейкометство, начиная с Беслана и вот заканчивая сегодняшним днем. И именно понимая это, к сожалению, нет-нет, да задумываешься о том, правда ли ее болезнь, а правда ли болезнь ее детей. Страшно это произносить, мне страшно даже об этом думать, потому что неужели человек может даже про это обманывать? То есть это же совсем низко уже, да, то есть это, ну, вот это вот уже совсем дно. Мы проверяли с коллегами можем объяснить расследователями информацию, есть ли вообще в московских государственных больницах, клиниках, российских, прошу прощения, не только в московских, вообще российских, пациентка по имени Маргарита Симонова Симонян, нету такой. Но, возможно, она просто наблюдается в какой-то частной клинике, не знаю.
То, как она действует, и то, как действуют эти люди, Корчевников, Симонян, вот эта вся пропагандистская машина, я так вот мягко подвожу к теме Ирины Алферовой, актрисы. Ты, наверное, успел уже ознакомиться с этим кейсом, которая тоже дала интервью. И, казалось бы, Ирина Алферова на протяжении всего этого времени, ну, как-то она особо по политике не высказывалась. Тут она высказалась. Это очень странное было высказывание, связанное с тем, что когда-то она училась в театральном, и там был преподаватель из ЛГБТ-сообщества, и вот все там чуть ли не стали представителями ЛГБТ. Я не буду это даже цитировать, потому что это, ну, в общем, ничего хорошего там нет. Но просто удивительно, как в это погружаются люди, как люди начинают, ну, есть аберрация памяти, есть что-то меняется, но, тем не менее, да, бах, и мы видим Ирину Алферову в совершенно другом свете. И этот свет не очень... В розовом свете мы видим ее как...
Да, мне вот любопытно, знаешь, что вот если все стали... Вот если Ирина Алферова училась на этом курсе, да, или, ну, в этом театральном, а почему же все стали, а она нет? она-то как устоять смогла, да, то есть все вокруг стали представителями ЛГБТ, она такая, уф, а я сильная, я стану, значит, гетеросексуальной женщиной, уверенной в себе. Да, любопытно, но я хочу заметить, что Ирине Алферовой 75, и я не намекаю ни на что, но иногда просто люди за 70 немножко начинают терять берега. Очень многим из них свойственно верить в какую-то конспирологию, еврейский заговор. Ты вот помнишь, что Талызина тоже под конец жизни, она везде видела этот еврейский заговор, и Алла Пугачева у нее была, Бороховна. Вот это вот знаменитое интервью, которое разошлось потом на мемы и цитаты. Вот как будто бы что-то подобное. Да, очень, честно говоря, мне даже как-то обидно, потому что прекрасная актриса, такая красивая женщина, и такие роли замечательные. Вот, иногда просто в 75 лучше молчать, чем говорить, если ты не уверена в том, что ты говоришь. А здесь у меня много еще вопросов к журналистам. Это же еще вопрос, она сама решила об этом заговорить, или ее решили об этом поспрашивать, да? Вот. А вот как вы относитесь, значит, к геям, потому что в актерской среде ведь так много геев, а ведь считается, что существует гей-пропаганда, и вот как раз наше замечательное государство пытается сегодня подрастающее поколение от этой гей-пропаганды отгородить. Вы ведь согласны с тем, что это замечательно и правильно? Может быть, так был сформулирован вопрос, но и она начала как-то там отвечать. Ну, вот, повелась за вопросом. Я не знаю, вот тут важно было бы услышать, увидеть, если бы была запись, то как был сформулирован, да, этот вопрос госпожи Алферовой. Ну, и если Алферова смотрит телевизор, я боюсь, что она смотрит телевизор, она же в России живет. Я помню, что она была замужем за каким-то иностранцем, но, по-моему, она вернулась в Россию и живет в Москве, если мне память не изменяет. Ну, вот она вот, да, 75-летняя женщина, которая, скорее всего, смотрит телевизор, скорее всего, не очень часто выходит из дома. И что она видит? Ну, вот она видит вот таких Маргарит Симоньян, которые лгут. Вот она видит Владимира Соловьева, который тоже врет. И в этом заключается его работа. Она смотрит Скобееву, которая тоже перевирает всех. Скобеев недавно показала часть моего интервью с Павлом Таланкиным. Мы записывали с Пашей. Этот разговор давно, еще в сентябре, еще до того, как все эти скандалы начались вокруг его картины, причем как среди своих, так и среди чужих. Так вот, Скобеева там надергала из этого интервью каких-то кусочек, вырезок, все это как-то не показали очень странно, вообще поменяв смысл. Потом долго кричали, обсуждая, как мы вообще смеем своими грязными ртами обсуждать великую профессию учителя и вообще что-то говорить про Россию и про школы. Ну да, вот, ну вот, а Алферова это все смотрит, и какие-то вот выводы она делает. Но мне правда жаль, мне жаль вообще... Ну, представь себе, что хорошего? Ну, вот человек-телевизор, ей лечат мозги, вот этой всей чушью, переполненной гомофобией, да, и ненавистью к чужим, и вот извращенным патриотизмом. Вот, пожалуйста, результат.
Ну, здесь, как мне кажется, ведь тоже включается на разных уровнях и телевизор, и интернет, там, YouTube сейчас, понятно, что в минимальном количестве, но была же вот эта эмпатия Манучи, которая пыталась, и достаточно успешно, кстати, действовала на просторах, как я штампованно-то заговорил, интернета, но тем не менее, да, и он же продолжает это делать, я так понимаю, и Надежда Стрелец там подключается, в общем, у них интернет-сообщество тоже, как я понимаю, неплохо работает.
Ну, Манучи в Ютубе больше нету, потому что Ютуб заблокировал его канал. Но в Ютубе, например, продолжает работать и выкладывать Ютуб выпуски Юлия Меньшова. Вот это, на самом деле, очень успешный пример мягкой силы. Да? Вот, у нее больше 3 миллионов подписчиков. У нее, правда, очень популярное интервью. Стрелец тоже в Ютубе. Ну, есть разные, чуть менее популярные. Вот Лаура Джугеля. Замечательно, кстати, очень ее люблю, она отличная. И она очень долго удерживалась от вообще политизации своих интервью и старается до сих пор делать, ну, такие, ну, скорее взвешенные разговоры. Но нет-нет, да все равно я там вот вижу, к сожалению, мне очень жаль это фиксировать и наблюдать. Вот этот крен в сторону, ну, такой легкой прокремлевской пропагандочки, да. То есть, возможно, она просто сама это до конца сейчас не отсекает, и, может быть, сложно... там живя, не скатиться незаметно, да, вот, к этому нарративу не могу тоже осуждать. Ну вот Меньшова, да, и Манучи, да, но Манучи сейчас, по-моему, в ВК. Если я не ошибаюсь, можно проверить, извините, зрители, если я ошибся, но, по-моему, YouTube прикрывал его канал.
Да, его канал вот. Был заблокирован на определенном этапе, как я понимаю.
Да, вот. Но Меньшова не заблокирована, и много таких. Стрелец не заблокировано. Стрелец, в смысле, чудовищный разговор сейчас с Яковлевой, Еленой, актрисой. Но его обсуждали не из-за политических взглядов Стрелец, а Стрелец нет-нет, да гонит эту пропагандистскую чушь. А, вот. Но она пыталась тоже всегда. Она же как типа такая Шихман, да, такая нежная такая, как бы про любовь. Вот. Но тут она показала себя такой просто лишенной души.
Это когда плакала интервьюешка, Елена
когда
Яковлева,
плакала, да, да? И, да, говорила про то, что такое остаться сиротой, да, вот это вот ощущение, когда у тебя умирают родители, ты оказываешься сиротой, она сидит вот так вот и держит лицо, чтобы вот ни одной морщинки, чтобы правильный свет падал, и так губы так, и так вот. Я просто ужаснулся, ты вообще какая-то кукла, ты что, говорящая голова около микрофона, ты чего, у тебя сейчас человек делится такой эмоцией, такой жизнью, такой важной частью себя, тем более Яковлева не так часто дает интервью. И вообще, да, замечательный человек и замечательная актриса, а ты вообще никак не реагируешь, ничего не испытываешь, как будто так странно мне было. Да, удивительно. Ну да, ну, они существуют, конечно, но и даже YouTube, который, да, там, то блокируют, то не блокируют, то чуть-чуть позволяют немножечко выдохнуть, но все равно он мало у кого нормально загружается, без VPN. Все равно даже YouTube, вот этот самый YouTube, прикрыть который Кремль мечтает окончательно, он все равно важная территория для распространения вот этого пропагандистского нарратива для них, конечно.
А сейчас есть какая-то волна недовольства там в шоу-бизнесе, вот эти все инстадивы, Виктория Боня возмущается, ну, Инстаграм уже давно довольно заблокировали, ну, теперь еще и Телеграм, и она там говорит, я не понимаю, что происходит, ну, в общем, прошло 4 года сначала, больше 4 лет с большой войны, но Виктория Боня...
А что случилось?
Да, да, тоже на эту тему записал ролик. И многие другие, там же и шоу-бизнес очень активен, там от Леры Кудрявцевой, да, не знаю, кого еще. И все это бьет по ним, как бы они ни пытались в скрепный патриотизм играть.
Конечно, это очень бьет, потому что, во-первых, это сильно ударило по людям, которые зарабатывают в телеге, и сколько бы там у нас не пиарили Макса, но Макс совершенно пока что полумертвая площадка, если мы посмотрим на количество подписчиков у топовых звезд Телеграма, типа Ксюши Собчак в Телеграме, собственно, и в Максе, это прям там разница в 1000 раз, да, то есть если там будут миллионы, то там будут десятки тысяч, может быть, к 100 тысячам, самые популярные блогеры. Сейчас уже потихонечку подползают, и то вот этими невероятными усилиями государства. Так бы никто, конечно, в здравом уме из Телеграма в Макс не перешел. Зачем менять хорошо работающую, классную, модную, продвинутую площадку на приложение по слежке, выпущенное Федеральной службой безопасности? Ну, дебилов нет. Удивительно, да, на самом деле очень многие, даже пропутинцы, они позаписывали обращения, которые, какие-то видеоролики, которые посвящены двум темам в первую очередь. Это, да, это блокировка Телеграма, то есть, условно говоря, рэпер Птаха. Приходил к Дудю в футболке с Путиным, вообще говорил, Путин мой президент. Да, там, в начале войны выпустил клип про русского медведя, там триколоры, собственно, медведи, все эти стереотипы, да, вот, бойся русского медведя, всех сожрем. Вот, Света Бондарчук, который тоже сложно заподозрить в нелояльности режиму, она живет в России, но она такая, слушай, мы даже были знакомы, очень классная, мне она очень всегда нравилась. Но она такая, она не очень умная просто, вот. Но она старается не лезть особо в политику, она очень осторожная. Вот. И даже она записала видео, которое посвящено блокировкам Телеграма и такой в защиту Павла Дурова и Телеграма, и с просьбой не поступать так, в том числе с малым и средним бизнесом, который в Телеграме как-то пытается зарабатывать. Это действительно важная очень была площадка, особенно после запрета размещать рекламу в Инстаграме, который был признан в России экстремистским ресурсом. Очень же многие как раз перешли именно в Телегу. Там небольшие салоны красоты, там, не знаю, женщины, которые оказывают услуги маникюра, педикюра, и прочее. Это все там, да, тренеры, фитнес, все это шло в телегу. Заставка еды тоже во многом. И, конечно, вот таких людей сейчас лишают заработка. И она об этом тоже говорила. Молодец. Мне очень понравилось, что она возвысила голос. Ида Галич, да, которая очень популярный блогер, да, которая начинала вместе с Настей Ивлеевой, взлетела, да, на волне популярности тех вот небольших коротких видео, и у нее довольно популярная телега, она вообще такая, да, селебрити. И несмотря на то, что у нее батя генерал высокопоставленный, и тоже как бы сложно заподозрить ее в том, что она против войны, как она мне, она не против войны, там с папкой фотографируется, который весь обвешан, значит, медалями и звездами. И да, она тоже встала на защиту интернета как такового. Но сейчас самая популярная тема, только очевидно, да, русская знаменитость, русская звезда, она же предпочитает, и вообще русский человек, как будто бы, не подумайте ничего плохого, простите, я так огрубляю, очень часто жалеть получается животных лучше, чем людей. Вот в Украине убивают людей, их не очень жалко, а вот коров убивают в России, их сразу очень жалко, очень. Это как вот кошечек тоже, обычно более жаль, чем, жители Киева, да, которые пусть там умирают от холода, но вот мы будем жалеть кошечку или собачку, которые выбросили из поезда на мороз. Мне тоже очень жалко кошечку и собачку, которые выбросили из поезда на мороз, но люди, которые переживали за замерзающую собачку, почему-то вообще не переживали за замерзающий трехмиллионный город. Да? Ну, не знаю, я не очень понимаю, как так устроен мозг. Ну вот, и вот коровок очень сейчас всех жалеют, очень жалеют, и там Дима Билан, там, кстати, Казанова. Да, вот из тех, кто, ну, вот прям звезды, ну, в общем-то, первой величины. Про Боню ты сказал. Гордон, который недавно давал интервью Собчак, мы даже обсуждали с тобой этот разговор.
Это эпичная история была.
Эпичная история. И причем, да, и ее видео, оно же тоже в итоге, то есть она пытается про коров и про людей, и все равно про масонов. Ты понимаешь, то есть она реально, она начинает про простого человека, которого лишают всего, и жизни, заработка, да, накопленного непосильным трудом всего, все равно потом про заговор масса. Все равно. Вот. Я не понимаю. Потом все равно про инопланетян. Ну, как бы она не может просто без этого. То есть у нее все равно вот это вот мировое правительство и чипирование, оно через запятую все равно идет даже там. Вот. Но я к тому, что даже суперсистемные люди, она же тоже суперсистемная, они об этом говорят. И мне вот любопытно даже, ну, как? Мне, с одной стороны, жаль, что говорят они только об этом. С другой стороны, мне приятно, что все равно, ну, видимо, терпение не выдерживает даже вот у людей, которых заставили записать покаяльник, съездить на Донбасс и укатерить котенка, как Диму Билана. Да, то есть его же изнасиловали тогда поездкой на Донбасс после голой вечеринки, а он все равно позволил себе взять и написать текст в защиту, значит, фермеров. Ничего себе, пойти после государства, после того, как тебя фактически швабра изнасиловали, ну это прям сильно, это сильно.
Ну, ты думаешь, что это все-таки уже недовольство прорывается? Потому что, ну, я слышал такую точку зрения, там, кошечка, собачка, корова — это возможность безопасно высказать свое несогласие. Как в советское время, например, использовали экологические темы для того, чтобы не соглашаться с тем, что делает система. Ты вроде как против, но не идешь прямо. А если ты будешь жалеть жителей Киева в России, то, соответственно, там есть вероятность, что тебя могут за это наказать, посадить.
Госизмена, ну, сразу госизмена, да, я думаю.
А конечно. Здесь ты как бы вот-вот, это безопасная зона, и можно таким образом свою энергию куда-то... Я тут не оправдываю, не осуждаю. Ну, в общем, я просто вот слышал такую точку зрения. В психологии это работает вот таким образом, как я понимаю.
А я думаю, что ты совершенно прав. Я думаю, что люди, которые также придерживаются вот этой точки зрения, совершенно правы. Да, такая история с Ларисой Долиной ровно про то же самое. Да? А прикинь, как еще круто бывает, что ты вот как бы выплеснул свое недовольство, а потом ты еще и победил. То есть ты после этого мало того, что считаешь себя смелым и сильным, потому что пошел против государственной линии, так ты еще как бы государство, власть потом нагнул. Уж, ну, это ли не доказательство того, что мы живем, как говорит Владимир Путин, в свободной стране, и нет ничего в этой свободной стране важнее и ценнее, чем права и свободы человека и гражданина. А как, в Российской Федерации разве не так? Владимир Путин и так сказал, значит, надо ему верить. И Маргарита Симоньян сказала так, значит, тоже ей надо верить, она же никогда не врет.
Но это поиск субъектности, мне кажется, даже на таком минимальном уровне, что ты что-то можешь, к тебе где-то могут прислушаться, хотя на самом деле к тебе никто не прислушивается. И эта история тоже иллюзия с Ларисой Долиной. Ну, хорошо, сделали они такой шлюз, немножко отпустили. В общем, по большому счету, тоже ничего ведь не изменилось.
Ничего не изменилось, но опять-таки, да, ты очень верно сказал, но пока хотя бы в ком-то происходит этот процесс поиска субъектности, возможно, не все потеряно, потому что, ну, если люди хотя бы, ну, немножечко хотят помнить, хоть иногда, хоть одну минуту в год, и пусть только при виде полных слез глаз теленка, которого забирают у мамы сначала, потом у фермера, и потом убивают на глазах у мамы коровы и у фермера. Вот они что-то чувствуют, ищут себе субъектность. Ну, значит, все-таки не все потеряно. Пусть это происходит только в том случае, когда перед этими людьми на мониторе картинка убитого теленочка. Но все равно хорошо, что происходит.
То, что меняют название англицизма Иванушки International, больше не International, хотя говорят, что все равно они останутся International. А к Фадееву тоже уже пришли с вопросами, а что это у вас там различные англицизмы и так далее. Он, правда, стал говорить, что это... русский язык переживет и еще что-то там много всего. Но это ведь такая карикатурная история, но это уже такое, это все-таки тоже показатель того, что происходит.
Вот это огромный показатель.
Абсурд.
Это анекдот. Конечно, это все анекдот. Ну, типа, а во что мы переименуем Тверской бульвар? Да? или во что мы переименуем Ленинградское шоссе, а Ленинградский проспект, а Кутузовский проспект мы во что переименуем, да? Ну и так далее. Ну, не знаю, ну, как бы много можно примеров, да, приводить. Ну, я не знаю, почему я уперся в подобные географические названия, но не знаю, куда-то понесло Остапа. А, слушай, ну, вообще самое смешное в этом во всем, это то, что мессенджер Макс переименовался в Мах. Реально, ты видел, да, потому что в госреестре он же реально записан теперь как Мах. То есть мы должны называть Макс Махом официально, потому что, ну, так вот, с точки зрения закона, правильно, да, вот мессенджер Мах. Слушай, я к этому отношусь как к грустному анекдоту, вот. И я надеюсь, что, конечно, там пройдут годы, это все как-то получится отмотать назад. Я думаю, что любопытно было бы об этом поговорить с какими-то яркими лингвистами, ну, потому что, ну, на мой взгляд, заимствованные слова, они только обогащают твой родной язык, и русский язык, он состоит из заимствованных слов. Я как представитель тюркских народов, да, могу сказать так, ну, типа, ну, вообще-то, как бы, русский язык, ну, насколько, на 10 уж точно процентов это тюркизмы. Их в какой момент мы начнем отменять и заменять русскими словами? Ну, для каких-то слов, возможно, нет даже русских аналогов. Ну, это все, я не знаю, но это все бред, честно говоря. И я до последнего не думал, что это произойдет. А вообще, ну, стали севернее, чем Корея. Это уже точно. Но я надеюсь просто, что люди, которым сейчас там 14-16, да, которые существуют все равно как-то в пространстве там, каких-то приложений, там, игр, интернета. Но они просто ухмыльнутся и, ну, и продолжат, как бы, говорить, как хотят. Но это все будет такая, ну, какая-то мера. Мне жаль, знаешь, кого в первую очередь? Мне жаль там всяких рестораторов, да, вот как раз владельцев малых и средних бизнесов. Потому что я почитал, вот если у тебя небольшое какое-то кафе, и ты не крупный там, предприниматель, тебе, вот, ну, тебе нужно все поменять, вывеску поменять, все меню перепечатать, там, не знаю, сайт переделать. И, по-моему, ведомости приводили эту цифру, ну, это там 300-400 тысяч рублей минимум. Да? А для вот таких малых бизнесов, это там для некоторых это 3 месяца работы. 3. И они просто предпочитают, ну, даже не менять ничего, а закрываться и там как-то на оставшиеся деньги пытаться выжить или придумать что-то новое. А, вот, честно говоря, вот их мне жалко. А так-то, господи, люди как говорили, так продолжат говорить, я уверен в этом.
Спасибо тебе за эту встречу. Ренат Давлетгильдеев был сегодня с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо тебе, пока.